Вадим Полищук. Капитан Магу. Горы любви и скорби. Вы увечный?
Бог миловал.
Инвалид?
Нет.
В армии вообще служили?
Не имел чести.
Перед Алексом сидел крайне неприятный тип в потертом фраке с манишкой и тросточкой, похожий на мелкого мошенника, каковым, по всей видимости, он и являлся. «Так какого...» — отставной капитан с трудом сумел взять себя в руки. «Тогда не понимаю, зачем вы пришли ко мне? На входе ясно написано «Фонд помощи увечным и инвалидам Руасийской армии». Увечным и инвалидам, понимаете?» Фонд располагался в том же здании, что и коммерческий банк «Магу» и партнеры, но имел отдельный вход с улицы. «Но я бы хотел предложить вашему фонду очень выгодное дело. Это предложение было уже пятым только за сегодняшний день. Пошел вон».
«Что, простите?»
«Вон!» — взорвался Алекс. Тип с тросточкой с похвальным проворством отскочил к двери кабинета и уже оттуда дал краткую характеристику председателю фонда, отставному капитану Магу. «Псих! Сумасшедший! Убью!» Рука привычно рванулась к кобуре. Забыл капитан, что уже полтора месяца, как он в отставке, хоть и с правом ношения мундира. А вот огнестрельное оружие носить подобным образом ему запрещалось. Алекс рванул ящик стола, в котором лежал револьвер, но тот оказался предусмотрительно запертым на ключ. Как раз на случай подобных ситуаций. И тогда отставной капитан выхватил саблю. Тип резко выскочил в коридор. «Спасите, убивают!» К моменту появления Алекса в коридоре посетитель успел скрыться. Его вопли отдаленно доносились с улицы. Председателя фонда с обнаженной саблей в руке встретили удивленные взгляды сотрудников, выглянувших на крик посетителя. «Продолжайте работать». Алекс с лязгом вернул клинок в ножны и захлопнул дверь. Очень хотелось выпить водки, но не было никакого желания прямо сейчас пройти через коридор фонда на улицу, а там до ближайшего кабака. Капитан плюхнулся обратно в кресло и несколько минут провел, разглядывая завитушки на лепнине потолка и пытаясь успокоиться самостоятельно. Из состояния задумчивого созерцания его вывел осторожный стук в дверь. «Войдите».
«Ну что, теперь ты понял, какова нелегкая доля руасийского мецената?»
«Да, папа, понял. А еще я понял, что не мое это дело».
Банкир Виктор Магу опустился на тот же стул, с которого несколько минут назад вскочил предыдущий посетитель.
«И что собираешься делать дальше?»
Алекс взглянул отцу прямо в глаза. «Фонд может выдать мне безвозвратную ссуду на 50 тысяч?»
«Может, конечно, но зачем тебе такие...» «Нет, сын, только не это. Ты же только оттуда вернулся. О матери подумай».
«Да, папа, да, это единственное, что я умею делать, но делаю это хорошо».
Глава первая. По-руасийски сибриец говорил очень прилично, но с заметным акцентом, присущим этому народу. Да и выглядел весьма импозантно со своей бородищей и с торчащими из-за пояса рукоятками сабли, кинжала и двух револьверов. Проще говоря, выглядел сибриец настоящим бандитом. Попадись он отставному капитану в руасийском лесу, Алекс разрядил бы в него весь барабан револьвера, не задумываясь. Но здесь... В едва сбросившей османийское иго и до сих пор разорванной на несколько лоскутных княжеств стране, встреча с такого типа персонажем была обычным явлением. Да еще и пострашнее попадались. Звали сибрийца Гжишко. Прихлебывая из зажатой в правой лапе кружки местную кислятину, он внимательно ощупывал Алекса взглядом. Наконец он поставил кружку на грязноватый стол. 50 000 — серьезный аргумент. На эти деньги мы сможем купить 200 винтовок и патроны к ним. Но деньги — это не главное. Деньги у нас есть. Нам многие помогают. А вот возможность купить винтовки и патроны с хорошей скидкой и напрямую с завода дорогого стоит. Посредники обходятся нам очень недешево.
«Хорошо», — согласился Алекс. «Письмо деду я напишу, думаю, он мне не откажет. Но как вы их вывезете из Руассии?»
«Вывезем», — Гжишко хлебнул из кружки. «Кого надо, подмажем».
«Похоже, договорились. Война закончилась, заказы на оружие от военного ведомства резко упали, а что оставалось, уплывало на казенные заводы. На заводах деда мертвым грузом осело немало деталей винтовок из-за дела подожидавшиеся заказы. Теперь же Август Тизель получит свои деньги за оставшие никому не нужными железки, сибрийцы — новейшее руассийское оружие с хорошей скидкой. Даже таможенники по обе стороны границы останутся довольными. Со временем же этот тонкий ручеек доставки оружия в Себрию вполне может превратиться во вполне приличную речку. Единственными проигравшими в этой комбинации должны были остаться османийцы, но их мнением по этому поводу никто не подумал поинтересоваться. «К нам приходит немало ваших офицеров из отставников», — продолжил сибриец. По большей части их отправили в отставку по причине пьянства или непригодности к службе. Поэтому берем мы очень немногих». Алекс отметил, что речь у этого местного патриота слишком правильная для простого сибирийского романтика с большой дороги, каким он столь старательно прикидывался. «Но вас мы взять готовы. Даже сотню вам дадим. Вот только фамилия ваша...»
«Что не так с моей фамилией?» — напрягся Алекс.
«Всего 3 месяца назад вы стали очень известной личностью на Балканах. Здесь очень хорошо помнят фамилию офицера, из-за которого чуть было вновь не началась война. И мы помним, и османийцы. А потому ее необходимо сменить. Например, на Руассийский. Алекс Руассийский. Нет, лучше Сотник Руассийский. Вам нравится?»
Алекс пожал плечами.
«Мне все равно. Но как-то уж слишком явно указывает на мое происхождение».
«А вы надеетесь прикинуться сибрийцем?» — хохотнул Гжишко. «Или сохранить инкогнито?»
Алекс подметил еще одно словечко, столь нехарактерное для сибрийца из медвежьего угла Балканских гор. «Но и самому за местного жителя не сойти, даже если выучить язык в совершенстве. Себрия невелика, и двое незнакомых сибрийцев, сойдясь вместе, обязательно найдут каких-нибудь общих знакомых или дальних родственников. Не зная досконально всех хитросплетений родственных связей, выдавать себя за сибрийца бесполезно. Самозванец будет разоблачен на 2-й минуте разговора, даже если ему удастся полностью избавиться от акцента».
«Ни то, ни другое», — ответил Алекс. «Но хотелось бы что-нибудь менее громкое».
«Ну, тогда предлагаю вам взять псевдоним Барти», — сходу предложил Гжишко. «Скромно и национальность не определить. Под такой фамилией может скрываться кто угодно».
«Хорошо», — кивнул головой отставной капитан. «Я согласен. Но почему именно Барти?»
«Мой отец родом из городишки Барти», — расхохотался сибриец.
Сделал он это немного наигранно. Алекс сдержанно улыбнулся и задал еще один вопрос. «А вы в столичном университете обучались?» Гжишко так поперхнулся, что даже акцент почти исчез. Прочистив горло и смочив его для верности пивом, он поинтересовался.
«Как догадался?»
«Слишком правильное построение фраз, пара специфических столичных словечек, обращение на «вы». К тому же я слышал, что в вашем университете обучалось немало сибрийцев».
«Прокололся все-таки», — улыбнулся сибриец. «А мне казалось, что я довел свой образ до совершенства».
Гжишко был представителем организации «Свободная Себрия». Не удовлетворившись результатами руассийско-османийской войны, по которой часть Сербии осталась под властью султана, сибрийцы создали организацию, боровшуюся за полное освобождение своей страны. А поскольку переговорами дело было не решить, организация скупала оружие и вербовала добровольцев для освободительного похода. Деятельность свою организация вела за счет добровольных пожертвований со всего мира. И вексель на 50 тысяч, переданный капитаном, тоже пошел в общую кассу. Алекс подозревал, что никакие жертвователи таких расходов не покроют. За свободной Себрией явно стояло государство, и он догадывался, какое именно. А потому в добровольца отставной капитан подался, не испытывая сомнений. Благо цели организации полностью совпадали с его убеждениями.
«Нет предела совершенству», — хмыкнул Алекс.
«Согласен. И предлагаю перейти на «ты». Кстати, если хочешь носить оружие скрытно, купи что-нибудь поменьше. Грант под такой одеждой не спрячешь. Спасибо, учту. Но я надеюсь, что мне недолго придется прятать револьвер от чужих глаз».
«Недолго», — подтвердил его догадку Гжишко. «Завтра в это же время приходи с вещами. Поедем, познакомлю тебя с твоими подчиненными. Они тебе понравятся». Судя по ехидной ухмылке сибрийца, в этих словах таился какой-то подвох. Но какой именно, раньше завтрашнего дня узнать было невозможно. «И письмо деду не забудь». Гжишко вылил себе в рот остатки содержимого кружки, давая понять, что разговор закончен.
«Непременно», — откланялся Алекс.
«Давай». Гжишко пробежал глазами поданное ему письмо, удовлетворенно кивнул, и письмо исчезло в бездонном кармане его шаровар. «Поехали». Гжишко и Алекс были единственными пассажирами телеги, запряженной парой тяжеловозов. Молчаливый возница правил лошадьми с абсолютно отрешенным видом. Кстати, телега почти пустая, а идет тяжело. Запустив руку в сено, Алекс нащупал стоявшие на дне ящики, судя по размеру, оружейные. Здесь, в уже освобожденной части Себрии, где их сторонником был каждый второй, не считая каждого первого, организация действовала достаточно свободно, особенно не скрываясь. Местный князь Войчетуцкий свободную Себрию не жаловал, видя в деятельности организации угрозу своей власти, но вынужден был терпеть ее присутствие, так как уважением и авторитетом среди своих подданных не пользовался. Обе стороны демонстративно соблюдали нейтралитет, подчеркнуто не вмешиваясь в дела друг друга. «Ты должен сделать из них настоящих солдат», — разъяснял задачу Алекса сибриец. «А это очень нелегко. У нас нет гауптвахты, и под винтовку их тоже не поставишь. Они не знают, что такое дисциплина. Пока они сами не признают тебя своим командиром, ты не сможешь ими командовать».
«Слушай, Гжишко», — не выдержал Алекс, «а ты меня часом не пугаешь?»
«Так я не из пугливых».
«Нет, не пугаю. Я даже обеспечу тебе фору».
«Какую еще фору?»
«Приедем, увидишь».
Про предстоящие трудности с обучением личного состава отставной капитан догадывался. Слишком велики отличия между добровольцем-сибрийцем и руасийским рекрутом. Одно дело веками отлаженная государственная машина по переделке крестьян в солдат, где ты являешься маленьким винтиком, и совсем другое — оказаться наедине с сибрийской вольницей, когда каторгой никого не испугаешь и ни один унтер-сверхсрочник не поможет, ввиду их полного отсутствия в этих краях. Люди, как я понимаю, есть, но кроме них потребуется еще много чего. Оружие, патроны, шансовый инструмент.
«Будет тебе оружие!» — расхохотался Гжишко. «Как только приедем, так сразу и будет».
Благо, ехать было недалеко. Уже версты через три телега свернула с широкой проезжей дороги. Скорость тут же снизилась. Лошади с трудом тащили тяжелую повозку в гору. Затем дорога пошла вниз, огибая серую скалу, и, наконец, спустилась в долину.
«Опять пост не выставили», — пробурчал сибриец.
Алекс понял, что эта фраза относилась к его будущим подчиненным. Еще один поворот, и едва заметная в траве колея вывела к старой овечьей кошаре, где их встретили три десятка бандитских, по-другому не скажешь, рож.
«Здрав будь, Гжешко!» «Здрав будь, Смирко!»
Представитель свободной Себрии начал обниматься с молодым, жилистым сибрийцем. Алекс сразу решил, что это местный главарь.
«Оружие привез?»
«Привез.
И еще кое-кого привез».
Вокруг Гжешко собралась толпа, и он начал толкать им зажигательную речь. Среди собравшихся Алекс заметил пару физиономий, которые где-то уже видел, но никак не мог вспомнить, где именно. И тут в словах оратора мелькнула фамилия Барти. В тот же момент Алекс стал центром всеобщего внимания. К нему приблизился здоровенный чернобородый сибриец и на ломаном руасийском спросил:
«Ты был комендантом Алумоца?»
«Я», — не стал скрывать отставной капитан.
Толпа с ревом подхватила его, и на землю он вернулся минут через пять.
Затем еще долго его то ли душили, то ли пытались ему сломать ребра, по-иному эти объятия расценить было нельзя. Едва только Алекса отпустили, и он получил возможность нормально дышать, как тот же чернобородый здоровяк так хлопнул его своей лапищей по спине, что едва не выбил из легких остатки задержавшегося в них воздуха.
«Меня зовут Драган. Я из Алумоца. Моя семья была там, на площади. Башибузуки успели зарезать мою жену и детей, но ты спас сестру и племянников. Я твой должник».
И таких должников у бывшего коменданта Алумоца набралось с полтора десятка. Большая часть сибрийцев из этого отряда происходила из того же города, и почти у всех в тот день на площади оказался кто-либо из родственников. Теперь стало понятно, о какой форе говорил Гжешко. Оставалось только не наделать глупостей и не растерять авторитет у новых подчиненных. Когда изъявление благодарностей закончилось, к Алексу подошли Гжешко и Смирко.
«Смирко будет твоим заместителем. Он хороший воин, он убил много османийцев, но в армии никогда не был. Ты должен научить его всему, что знаешь сам».
Ладонь у главаря разбойничьей шайки, которую Алексу предстояло превратить в армейское подразделение, была сухой и твердой, взгляд холодный и расчетливый. Общее впечатление он производил скорее неблагоприятное. Такой зарежет и глазом не моргнет. Но выбирать не приходилось. «Отставной капитан Алекс Алекс Барти.
Смирко».
Оставалось прояснить еще один вопрос. «Сколько времени у меня есть на обучение?»
«Кто знает», — пожал плечами Гжешко. «Но я бы поторопился».
С одной стороны, чем больше времени, тем лучше можно подготовить личный состав. Но и затягивать с обучением тоже не стоило. Османийская империя могла оправиться от поражения.
«Ладно, может, хоть оружие посмотрим?»
«Посмотрим», — согласился Гжешко. Алекс уверенно направился к привезшей их телеге.
«Ты все-таки догадался!»
Это было нетрудно. С одной телеги извлекли четыре деревянных ящика. В них оказалось два десятка винтовок, три боди, тортини и около тысячи патронов. Винтовки не новые, потертое воронение, царапины на дереве, явно из трофеев, оставшихся от османийцев или подобранных в местах боев. Но все были смазаны, стволы в хорошем состоянии, и к работе затворов претензий не имелось, кто-то знающий успел привести их в порядок.
«Хорошо, пойдут».
«А штыки где?»
«Зачем тебе штыки?»
«Мне ни к чему, мне винтовка не положена. А у солдата штык должен быть».
«Ладно», — не стал спорить Гжешко. «Будут тебе штыки».
С этим он и отбыл. Напоследок туманно пообещал: «Готовься, скоро будет тебе пополнение».